Всем привет! Меня зовут Виктор Ширяев, я сооснователь Центра практик осознанности MindSpot, офлайн в Одессе и онлайн уже сейчас по всему миру. И это первый выпуск MindSpot подкаста, подкаста, где мы будем общаться с различными преподавателями практик осознанности, с людьми, которые так или иначе работают с другими людьми и могут пролить свет на то, каково это обучать, каково это передавать знания, что это значит, что для этого требуется, какие у этого есть нюансы и подводные камни. Мы будем говорить об этом в контексте моей, нашей с MindSpot'ом программы подготовки преподавателей, инструкторов практик осознанности и шире вообще в рамках работы с людей, с другими живыми людьми. Всего предполагается около 10 эпизодов в этом сезоне подкаста. И мой гость сегодня Валерий Веряскин, преподаватель практик осознанности, преподаватель секулярной дхармы, автор и ведущий проекта «Будда в городе», мой дорогой товарищ, приятель, друг, близкий мне человек. И поэтому я очень рад задать ему несколько вопросов. Вопросов в основном вокруг темы этики. Мы много говорили про этику, про ее фундаментальность, про то, из чего она складывается. Мы говорили об этом. Мне интересно это, опять же, вот в контексте преподавания, обучения инструкторов практик осознанности. У нас в MindSpot'е есть программа соответствующая, и в том числе Валера там как раз ведет блог про этику преподавателя. И мне было это интересно вот в контексте обучения других преподавателей, в чем заключается этика инструктора современного учителя нерелигиозной медитации. И мы с Валерой касаемся в этом подкасте многих вопросов. Валера говорит о том, что этика в его понимании – это не что-то разное, личное и профессиональное, что это одна и та же этика, что это прежде всего основывается на наборе ценностей, поэтому на первом шаге имеет смысл говорить не про то, как этично преподавать, а на первом шаге имеет смысл понять, что я собой воплощаю, что я собой несу, в чем именно моя этика, на какой набор ценностей я опираюсь. И дальше это вопрос тренировки и переноса этого в каждую конкретную ситуацию. То есть нету абстрактной этики, есть только приложение ценностей к конкретной ситуации, в которой я оказываюсь. И каждый раз конкретное действие может быть очень разным. Но что оказывается тогда важным для вот этого выбора действия, основанного на ценности, это то, что в момент, когда мне нужно его совершить, я замечаю свои ограничения, свои омрачения. Я могу работать, в том числе в созерцательных практиках, мы много работаем над тем, чтобы замечать, делать более отчетливыми, менее прозрачными, более заметными для себя наши обуславливающие установки, мысли, мнения, суждения на тот или иной счет. И важно для того, чтобы иметь возможность контакта с собственными ценностями в конкретной ситуации, убирать или, по крайней мере, замечать и делать поправку на те омрачения, которые, как правило, нам в этом препятствуют. Мы поговорили о том, что этика – это не что-то, что либо есть, либо нет, что это тоже этика – это практика. И поговорили о тех, чуть глубже, о тех омрачениях, которые могут возникать в контексте преподавания медитации. В общем, я получил огромное удовольствие от этой беседы и желаю вам приятного прослушивания или просмотра. Привет, Валера.
Привет, Витя.
Давненько мы с тобой подкасты не писали.
Да, да. Надо тряхнуть подкастом.
Давай чем-нибудь тряхнем и поговорим. Ну, может быть, на полтора часа где-то у нас будет такой разговор. Я надеюсь, что получится затронуть те основные темы, которые мне хочется затронуть, как-то тебя порасспрашивать. Тоже тот редкий случай, когда я могу спрашивать и молчать. И мы говорим про это в контексте, ну, говорим про то, про что мы здесь будем с тобой общаться, в контексте преподавания практик осознанности, внимательности, современной медитации. И, ну вот, давай зайду с козырей. Спрошу тебя, что в этом самое важное? Ну вот, с точки зрения преподавателя. Как это преподавать осознанность, внимательность, медитацию?
Ну, я думаю, что если именно с точки зрения преподавателя, ну, самое, наверное, важное для меня, во всяком случае, это вот, знаешь, что, как это говорится, что ты преподаешь, то и практикуешь. То есть жить этим. Да, ну, то есть мое такое глубокое убеждение, на всякий случай, это для меня так работает. Но я считаю, что это вообще-то должно бы быть, по идее, для всех, вот именно для этой профессии. Что мы не можем преподавать что-то, чего мы не испытываем сами на своем опыте, что мы не применяем в своей жизни. То есть мы не можем отдалиться от этого и быть какими-то такими отдаленными профессионалами, да? Что мы работаем здесь всем собой, да? Вот, что это не какой-то отдельный такой навык рабочий, который отделен вообще от моей жизни. То есть здесь вот, ну, я думаю, что сложность вот такого подхода, ну, как бы такого узкопрофессионального вообще взгляда на какие-то профессии, да, именно, она базируется, вот, может быть, на уже уходящей эпохе индустриальной, то есть когда было какое-то такое, ну, разделение, вот здесь я работаю, а вот здесь я живу. Вот у меня есть рабочая неделя, вот у меня есть выходные, вот у меня есть отпуск, вот здесь у меня есть дом, где я совсем Черт, другой.
Ну, верните меня, пожалуйста, в ту реальность. Это так удобно.
Ну, нет, ну, это как просто, мне кажется, это важно уметь уже самому внутренне разделять. Просто там та реальность, она была на это настроена. То есть люди там ходили на службу, да, они ходили на работу, вот, которая была где-то в другом месте, где там требовались какие-то другие навыки, чем в жизни. Здесь, мне кажется, мы возвращаемся в каком-то смысле вот такому, в такого средневековье, да, средневековый уклад. Ну, не возвращаемся в точности в это, а по-новому совершенно, но какие-то стили жизни, они как возвращаются. Вот когда, ну, человек жил где-то, и у него там же была и работа, ну, скажем, как он какой-нибудь ремесленник, да, он никуда не уходил, он работал фактически у себя в доме, то есть это могла быть там другая комната просто, но все, и его дети, скажем, они там же были, они были к этому приспособлены с измальства, вот все это было как-то вместе, не было жестких разделений. И сейчас мы как-то возвращаемся к этому, но что касается нашей вот работы, работы с сознанием, работы, ну, как здесь сознание в самом широком смысле, здесь я тело как раз не отделяю от сознания, да, вот работа с собой, с человеческой жизнью, то как мы можем вообще это отделить, да, в принципе, и, ну, вот поэтому здесь, мне кажется, самым принципиально важным будет именно такая работа меня с собой, то есть практика, которую я преподаю. И уже, ну, понятно, что я могу там изучать какую-то специальную литературу, там, не знаю, слушать лекции, там все что угодно, да, какие-то оттачивать свое мастерство еще через получение вот знания такое вот, ну, теоретическое, что ли, да. Но все-таки самая основная база – это наш опыт личный. И вот тут уже это важно соединять и как бы продвигать именно это. И тогда уже получается, что действительно у каждого преподавателя, ну, какой-то свой стиль вырабатывается, уникальный какой-то, связанный с его особенностями.
А то, что я поэтому это я, так, да, и выражаю себя таким образом, да, которым умею.
Да, да. И люди, соответственно, уже, ну, как приходят конкретному человеку, конкретному преподавателю. Они какое-то время там с ним остаются и идут дальше к другому преподавателю. То есть я вот здесь считаю, что очень важно, как раз, чтобы когда мы учимся, могли бы тоже ходить к разным специалистам, преподавателям и через этот контакт, ну, как-то расширять свои возможности и собирать вот какую-то свою очень личную конструкцию внутреннюю вот этого опыта, но при этом, чтобы она все-таки была достаточно широкая, да, и мы могли бы видеть какой-то большой спектр.
Вот у меня отсюда, да, у меня отсюда два таких вопроса размышления рождается. Первый, он про этику, ну, то есть, что я несу, я воплощаю собой то, что я преподаю, а насколько это, ну, скажем так, важнее с точки зрения моей преподавательской этики, чем там знание или незнание какого-то конкретного инструмента, и то, как я тебя слышу, это намного важнее, может быть, даже первоочередное. И второй вопрос, который тоже меня вот... Я тебя слушал, и он как-то варился. Насколько в целом ты чувствуешь, что обучение такого типа практикам, инструментам и так далее, оно может быть формализовано, может быть... не знаю, выражено в виде машинного алгоритма, то есть насколько тут важна тогда вот эта вот уникальность, человечность, или все-таки, как любит мечтать учитель медитации Шэнзэн Янг, можно это, значит, превратить в алгоритм и программу какую-то нейро, там, сетевую?
Ну, насчет первого, вот сколько важна этика, мне просто, понимаешь, как бы сложно здесь вот как бы взвешивать это, да, вот здесь у нас на этой чаше весов у нас тут, значит, какие-то технические навыки как раз, да, вот как мне работать, а на этой чаше весов мои какие-то ценностные аспекты, да, ну, я не могу этого отделить одно от другого и сказать, что чего должно быть больше, оно должно быть вместе, вот как я считаю, и здесь я опираюсь, ну, как, это не бином Ньютона, это не что-то, что я придумываю, да, это там в буддизме это было там, ну, вот с самого начала, как я это вижу там в буддийской дхарме, да, осознанность, да, практика осознанности, практика этики и практика мудрости, вот все три в одном, да, вот как три составляющие слили в один флакон, вот так вот их потрясли, и получалось нечто единое. И здесь вот в этом смысле наша практика, она про это, да, про совместность всех этих аспектов. И поэтому я говорю, что невозможно это вот отделить прямо, вот разделить это. Это как вот в этой вот жидкости разделить одно составляющее, один градиент от другого. Да? Ну, как бы это не будет работать тогда на цельность, на всю цельность. Вот, поэтому... Я считаю, что всем этим аспектам нужно уделять внимание постоянное, да, это как вот это, уделять внимание самой этой цельности, да, кто есть сейчас в конкретной жизненной ситуации, там, преподавания, в контексте преподавания, но очень конкретного. Там, вот, не знаю, вот мы с тобой сейчас разговариваем, тут, понимаешь, другая ситуация, мы двое, там, коллеги равные, но у нас ситуация, которая включает в себя осознанность, этику и мудрость одновременно, да. То есть мы соотносимся с ней мгновение за мгновение с этой ситуацией, осознаем ее как можем, да. Мы находимся в контакте, тут есть аспект, как мы распределяем внимание свое и какие мы выбираем, ну, слова, как мы слышим друг друга, как мы отвечаем друг другу, вот эти аспекты. И вот здесь эти этика и мудрость, они как-то вот все это собираются вместе. А второй аспект вот по поводу алгоритмизации, ну, я в этом смысле так скептически несколько настроен. Ну, как сказать, я просто... Не знаю, это, наверное, все-таки зависит от типа мышления, от типа настроенности какой-то человеческой, да. Есть... ну, типы более склонные к такому инженерному пониманию вообще жизни в целом. И в этом нет ничего там, это не хуже и не лучше там другого, да, вот. А другое, опять же, условное описание в моей там картине мира, ну, это такое поэтическое, да. И вот как там, это как физики и лирики, да, вот этот спор физиков и лириков в 60-е годы в Советском Союзе, там, да, вот они что-то там типа пытались мериться, кто из них правее, да, кто лучше, кто вернее. Мне кажется, это бессмысленные споры, потому что это просто зависит от какого-то взгляда вообще на человека, на жизнь и способа проявления себя. Поэтому, ну, для кого-то, для какого-то типа, может быть, и такая алгоритмизация, она и хорошо работает. Но здесь даже мы, если посмотрим на культурные какие-то аспекты и как буддизм, например, там формировался, и как он, опять же, преподавался, ну, или там воплощался в разных культурах. Ну, вот индийцы, они вообще такие склонны к классификации. То есть вот мы вот говорим, что там буддисты любят списки, но это вообще индийцы любят списки. Вот как там еще началось все с раннего, там, с Упанишад, там, с каких-то ранних текстов, что вот все раскладывают. Вот того-то 8, этого 4, этого 5. Вот как бы это уже такая, ну, как бы основа алгоритмизации определенной, то есть какой-то вот основа классификации. И мы понимаем, что как бы это условно, то есть, ну, любая классификация, она всегда условна, она всегда ограничивает, ну, вот как если есть спектр какой-то, да, и мы выбираем там 7 цветов радуги, да, мы вот выбрали вот эти цвета. Ну, почему эти, да, почему? Ну, как для удобства, да, что вот как бы для удобства, что когда я говорю радуга, или там я рисую на бумажке там, семью фломастерами, но понятно, что это вот категория. Категории не существует в реальности. Категории. В реальности существует вот этот вот спектр, да, где мы не можем провести границу. Вот здесь заканчивается один цвет, а другой граница. Любая граница будет условной. И в этом смысле это всегда некое ограничение, как я это вижу, да, ну, как бы ограничение контакта с реальностью. Но получается, что в плане такого вот именно условности, для того, чтобы передать это знание, например, вот так, составить список и передать его от одного поколения к другому, сказать, вот тебе конспект, вот запоминай это. Но это лишь опорная точка, вот я считаю, что да, дальше уже в практике мы начинаем видеть, что синий цвет – это условность, что синий вот не начинается здесь и не заканчивается здесь, что вот есть такая вот, есть какая-то градация этих. И эта градация, опять же, там нет никаких этих самых вот границ, да, то есть мы можем, опять же, выделить определенные там оттеночные какие-то вот эти градации тоже. Но когда художник берет краски, он, ну, как бы у него есть там синяя краска, какая-нибудь там красная, да, и понятно, что вот у них есть свои названия, но он начинает это смешивать, и он уже пользуется, ну, вот какой-то, каким-то своим видением, которое не алгоритмизированное, которое не отделяет вот эти, не категоризированные, я бы так сказал, да, что вот рождающийся вот этот вот оттенок, он вот всегда уникален. И здесь, и вот тут мы подходим как раз к двум типам как-то работы, вот в том числе с техниками, любыми техниками работы с сознанием, да, то есть мы можем определять какие-то какие-то характеристики, вот раскладывать это по полочкам, это удобно, но мне кажется, важно, конечно же, помнить, что в реальности все более зыбко и больше каких-то вот этих оттеночных переходов, которые точно, ну, как бы невозможно вот все описать, провести жесткие границы. И дальше уже, ну, самое последнее, что об этом можно сказать, что все-таки есть какие-то разные тенденции, действительно, у людей склонности, кому-то удобнее вот все классифицировать и хотя бы опираться на это. Но все-таки, мне кажется, если добавлять сюда мудрость, важно помнить, что это условность, да, что любые характеристики. А тем, кто более склонен вот к такому художественно-поэтическому восприятию и передаче через эти, да, через образы, через метафоры, ну, просто важно, наверное, следовать этому подходу, и, опять же, люди будут приходить, кому это тоже как-то вот отзывается, такой подход, да, кто может это слышать. Поэтому здесь уже, ну, как-то аудитории распределяются, кто-то идет больше за теми условными поэтами, лириками, кто-то идет за условными инженерами и физиками. Вот. Но у кого-то это, кому-то это удается совмещать, да, таких, я имею в виду, как учителям, да, вот.
Вот. Но, тебе, например.
Ну, я все-таки больше себя определяю, да? В лирике.
Ну, конечно.
Да, я пытаюсь там как-то классифицировать, ну, раскладывать по полочкам для удобства тоже, опираться на это, но мне с этим сложнее гораздо, да. Вот. Ну, я вижу там, например, как действительно у нас с тобой, например, аудитория, она не пересекающаяся, да, то есть люди ходят ко мне, к тебе, вот, ну, некоторые. Но кто-то, я вижу, что для них у меня там какое-то, ну, что-то он там это несет, вот, странные какие-то, мутно все, да. Вот у Вити ясно, там вот все по полочкам разложено. А кто-то, наоборот, там мне говорит, ну, у Вити там как слишком все вот инженерно, мне вот нравится вот вся эта поэзия, да. Ну, окей, как бы, вот, главное, чтобы человеку польза была от этого всего.
Давай попробуем по полочкам. Вот ты... Вот в самом начале я спросил про, ну, что самое важное, чему ты обучаешь, и, или как ты обучаешь, и сейчас вот ты сформулировал это так, что мы передаем знания разными способами. Я как-то хотел за это зацепиться на секунду и спросить так, а вот тогда вот, если использовать эту формулировку, ты передаешь знания о чем? Это что за знания?
Что... Ну, да. Да, я понимаю. Да. Ну, моя вообще практика, она базируется на таком, я бы сказал, экзистенциальном подходе к жизни. То есть, ну, я имею в виду, что из чего я вообще начал смотреть вот в сторону практики? Из каких-то главных вопросов о жизни и смерти, да, ну, в смысле, что это такое вообще, что за реальность, да, кто я такой вообще в этой реальности, какие у нас отношения с реальностью, зачем это все, да, вот все самые проклятые вопросы, которые мучают там человечество и будут продолжать мучить. И исходя из этого, я начал там свой поиск, исходя из своего поиска, я находил какие-то ответы, и у меня возникали новые вопросы. И, соответственно, дальше, ну, как, так как именно этот опыт у меня накопился, такого исследования, да, вот и отталкиваясь из этой точки, вот как, из такого глубинного экзистенциального непонимания реальности, что это такое, глубинного вопроса, то дальше, конечно же, я это так или иначе транслирую и людям, которые ко мне приходят. И вот через те формы, там, будь они там какие-то, там, не знаю, опять же, возвращаясь к тому же предыдущим, поэтическими, там, любыми, да, но в любом случае я транслирую что-то вот из того места, да, где у меня происходит основное вопрошание из такого вот глубинного экзистенциального. И поэтому уже все какие-то инструменты, которые у меня там появляются, накопились за опытом моей жизни, но они связаны как-то с этим. Поэтому, как бы это громко ни звучало, но вот если говорить, о чем я какую там информацию я передаю, ну, да, я передаю информацию о каких-то способах, инструментах, о каком-то способе смотреть, но смотреть именно вот в эту, ну, какую-то глубинное измерение реальности, жизни вообще, экзистенциально, о каком-то нашем человеческом положении здесь в жизни. Там это может находить, конечно же, какие-то уникальные преломления, потому что это же не просто, это же, ну, как когда я вот сейчас говорю, это какая-то такая абстракция, в принципе, да, но что значит вообще жизнь, что значит вообще моя экзистенциальная ситуация? Она всегда как-то конкретно очень выражается там, в отношениях с людьми, и там в моих переживаниях по поводу своей смертности, в моих переживаниях по поводу там, того, что я там что-то теряю по жизни, в моих переживаниях по поводу моих влечений к чему-то, да. То есть вот оно проявляется в каких-то очень конкретных вещах. Да, тут тоже есть определенный инструмент, а как мне с этим совсем быть? своими там влечениями, своим отвращением от чего-то, и которые преломляются очень в разных аспектах. Ну, например, вот сейчас там политические у нас всякие эти дебаты происходят. Но ведь в основе-то все то же самое влечение и отвращение, там ценности-то они вот на этом формируются, на эмоциональном каком-то отношении к этому, к происходящим событиям. И тогда уже вопрос, как я с этим? И это может быть прямо какой-то технический какие-то моменты. Как мне быть более внимательным здесь, чтобы вот видеть яснее это? Но как бы тут вот действительно какая-то как матрешки такие, да, в моем этом восприятии. То есть есть какие-то очень конкретные приложения чего-то, да, там, скажем, политическая ситуация, и даже там не просто политическая ситуация, а вот обсуждение ее в Фейсбуке. Вот, да, вот просто потому что, ну, очень конкретно, я сижу у себя на полуострове, да, где-то в тысячи километров от эпицентра всех событий, да, там, скажем, вот у нас есть ситуация сейчас опять на колени обстановки политической Украины, России, там на границе, да. Окей, я сижу в Словении, действительно, на полуострове, окруженный морем с трех сторон, да, очень маленький городок. Меня, в принципе, физически мало чего тут касается. Вот, вот так вот, да, вот какая-то, какое-то наколение где-то, значит, там за тысячу километров. Но при этом эта информация приходит ко мне вот сюда, вот в Фейсбуке. Там, скажем, ты пишешь пост, на него там начинают откликаться, там начинаются какие-то дебаты. Я все это читаю, и на меня это начинает естественным образом влиять. У меня начинается эмоциональная реакция. Это поднимает какие-то мои ценностные измерения, там какие-то вот именно я принимаю какую-то сторону, ту или иную, это меня вовлекает, я, значит, и я там хочу, например, что-то написать кому-то, жажду просто, что кто-то очень неправ, да. И вот если я начинаю все это видеть, вот всю эту цепочку, да, как я вообще, вот где я сейчас на самом деле нахожусь, вот моя реальная ситуация. Какое я отношение имею к той вот ситуации, к тем людям? У меня там есть, ну, там друзья, а одновременно с этим я вижу, с которыми я близок, из которых у меня душа болит. При этом я вижу там какие-то вот эти политическую расстановку сил тоже. Вот есть, значит, там украинская сила, вот есть правительство, там есть российское правительство, есть еще там Америка какая-то, есть еще НАТО какое-то, вот все эти. И вот мне это надо как-то все увидеть вообще, разглядеть и постараться, насколько я могу, посмотреть на это более ясно. Опять, ясно, это значит, вот как раз в моей картине это широко, вот увидеть все эти вещи, в том числе и вот свои ценностные позиции. И дальше еще, если мы ходим дальше, а почему вообще вот это меня волнует, что там происходит, что? И вот там вот, и там очень много аспектов. Вот есть дружба, вот есть там беспокойство за жизнь, вот есть очень много всего. И неизбежно я прихожу вот к тому самому истоку, а кто я здесь? А что это за экзистенциальная ситуация? А кто мы здесь вообще? И прихожу к своей и их, кого бы то ни было, их смертности. Я прихожу к тому, что мы здесь такие вот все уязвимые сидим, да? Мы все боимся за свою жизнь. То есть это все как-то вот, если у меня это все складывается в какую-то общую картину, где я вижу все эти аспекты, то это формирует и мое отношение, и мою реакцию. Я посмотрю, и может быть, в конкретной ситуации скажу, да ну вас, закрою я Facebook. Не могу я больше с вами тут. Или я напишу что-то, но из какой-то вот этой позиции, когда я вижу это шире, да. То есть это будет уже влиять на то, как я выражаю себя, да. Вот, поэтому вот такой длинный ответ на твой вопрос, что я преподаю. Вот это я преподаю, да. То есть это может быть очень конкретные инструменты, но имеющие в виду какую-то вот всю эту сложность жизни и самый-самый главный вот какой-то исток этого экзистенциальный, или вот так это можно назвать. Таков мой подход.
Да, да. Ну, я думаю, что мы здесь с тобой в целом очень схожи в плане вот этой стартовой точки, то есть она у нас одинаковая, не столько прагматичная в плане каких-то решения, каких-то инструментов, там чего-то такого, продуктивности, не знаю, а больше со стороны, вот я оказался в этой ситуации, фиг пойми, что тут происходит, мануала никакого не выдали с рождением, надо всем разбираться, надо сталкиваться с этими жизненными общечеловеческими вопросами, и кажется, есть определенная такая ниточка, ручеек мудрости, который идет сквозь тысячелетия, который, в общем, складывается из всех тех людей, которые интересовались тем, а как быть-то в этой ситуации, когда парадоксально, когда обломно, когда странно, когда изменчиво, когда бессмысленно и беспощадно, и когда остро и пронзительно, и все остальное. И, ну, да. Да, поэтому это очень
здесь получается, откликает. Получается, что действительно там, ну, как бы ситуации меняются, ну, там вот за эти века и тысячелетия, ну, там они действительно очень разные могут быть.
Ситуации меняются, способы примерно те же, как будто, да.
Но в какой, да, и в какой-то глубине, ну, как вот эти войны там как были, ну, так и есть, просто, ну, как бы форма их меняется, там оружие меняется, да, они, может быть, сейчас действительно перетекают в большей степени из горячей, прям вот реальной, ну, вот прям сейчас вот, да, в нашей жизни, уменьшается количество реальных войн, но переходит на символический уровень, вот на уровень войн в Фейсбуке и войн вот этих вот всех, да. Но чувства-то те же самые, там гнев, ненависть, агрессия, страх, все эти чувства тут же и возникают, и ценности там, в общем, как бы за ними стоят все те же самые. И что там было во времена Будды, он там пытался решать эти конфликты, между там семейные, клановые и прочие, и как-то был вовлечен в это во все. И что действительно до сих пор все это так и продолжается, ну, как бы так или иначе, в немножко других формах.
Можно тогда я поспрашиваю еще чуть-чуть про преподавательскую этику? Ты на второй ступени нашей инструкторской программы в Майндспоте ведешь вот этот блог про этику преподавателя практик осознанности.
Будешь вести, да.
Готовишься морально.
Готовлюсь, да.
Есть ли у тебя какая-то уже навскидку, ну вот мне нравится, да, список и набор таких вот пунктов про этику, mm-hmm. которые тебе кажутся в контексте преподавательском, передаче вот этого знания про контакт с экзистенциальным, если угодно, или про техники работы с вниманием mm-hmm. и, соответственно, с собственной психикой. Да, какой-то вот такой список важных вещей, которые нужно, имеет смысл учитывать в такой работе.
Ну, у меня такой вообще подход к этике не только профессиональный, но вообще в целом, да, вот этика что такое? Это какие-то отношения с кем-то или с чем-то, да? То есть вот есть я, который все время действую, да? То есть получается, что у нас нет другого варианта, как не действовать, то есть любой мой выбор – это действие, то есть даже если я говорю, что я вот ничего не делаю активного, это выбор, да, это этический выбор, можно вот на это так посмотреть, ну, вот там расхожее выражение. А что же мне теперь, как вопрос так, а что же мне теперь лечь на диван и ничего не делать? Ну, в какой-нибудь ситуации, да? Люди так говорят. Ну да, если ты ляжешь на диван и не будешь ничего делать, это выбор определенный, этический выбор, да? Он ведет к каким-то следствиям. Если ты пойдешь и будешь там определенные другие делать вещи, вот там руками-ногами двигать, голову поворачивать, вот это тоже ведет к определенным действиям. Если ты промолчишь, это действие. Если ты скажешь, это действие. И поэтому мы неизбежно, мы действующие существа. И вот, соответственно, этика – это, как ну, в моем понимании, то, как я действую, да, какие выборы я совершаю в отношениях с кем-то или с чем-то. Да. И здесь чем, что-то – это, ну, то есть, когда я говорю с кем-то, это понятно, вот люди, там, какие-то, опять же, группы людей, близкие, далекие, там, как угодно. Но что-то, ну, как я обхожусь, там, не знаю, с чайником, это тоже, в общем-то, для меня этическое действие, да. ухожу ли я за ним, или я, значит, как там его, как угодно. Ну вот, вообще к миру, да, к окружающей среде, к так называемой, да, ко всем этим аспектам, как к себе вот тоже, да, как если я там как-то сам себя условно разделяю, там, все-таки там тело и сознание, да, как я ухаживаю, например, забочусь ли я о теле и сознании, предположим. Все это аспекты этики.
Да, универсальная этика, но это не вопрос действий, а вопрос мотивации за действиями. То есть на какой правильно, ну, то есть это на какой да. основе я делаю выбор вот так действовать.
Да, да, да. Ну просто в итоге все равно как бы оно как-то нас очень близко, очень сцеплено, и одно другое влечет. То есть, скажем, действительно, я действую из какой-то мотивации, из какого-то состояния, из какого-то переживания своего уже текущего сейчас. Вот я из него действую. Но дальше это действие порождает следующее переживание. Да? То есть, скажем, если ну, вот я лег на диван, то действительно меня что-то к этому подтолкнуло, какое-то мое переживание, какое-то мое состояние, да, какое-то мое, например, опустошенность, предположим, какая-то, да. И я лежу на этом диване, и это лежание создает определенное тоже состояние. И оно тут есть, оно может быть, я, может, отдохну сейчас, наберу сил, там, может, даже вздремну. И освежен. А может быть, я буду погружаться в какую-то более депрессию, там, лежа и говорить, что вот я никчемный человек, там, ну, вот, может быть, по-разному. И вот здесь как раз вот то, что ты сказал, это очень важный момент, да, как раз он в буддизме прямо очень так указан, да, как вот есть термины клеша и карма, да, или там клеса и карма, два термина известные, ну, таких, особенно карма, на слуху у всех, да. Вот они в буддизме связываются. То есть клеса или клеша – это состояние. То есть, ну, часто переводят как омраченное состояние, да, то есть вот некое, ну, как вот очки надеть на себя, какие-нибудь темные там, любого цвета, да, вот надел синие очки, вот весь мир в синий цвет окрасился, надел черные очки, черный мир стал, надел желтые очки, вот он желтый, там, розовый, какие угодно. И вот состояние – это как бы такие вот очки, которые меняют мое переживание, мое восприятие. То есть, ну, там мне грустно, и я смотрю как бы сквозь, на мир сквозь эту грусть. Мне радостно, и все окрашивается в какие-то вот искристые тона там, да. Ну, это очевидно, как бы, я думаю, что любому человеку понятно вот это из своего опыта. Причем вот это действительно, если мы начинаем следить за этим, наблюдать, то ну, как-то вот когда я там, скажем, погружаюсь в какое-нибудь состояние, какую-нибудь историю, воспоминания или там чем-нибудь, какую-нибудь тревогу о будущем, вот оно прям, оно как-то мне захватывает. А потом, когда это уходит, вот оно как будто действительно как пелена такая ушла. Вот это часто же так переживается. Да, вот кто тренируется в этом, да, мы замечаем это как хоп, и это действительно, ты думаешь, господи, что это было вообще?
Омрачение – это хороший русский перевод.
Омрачение, да.
Да.
И самое главное, вот здесь, знаешь, одна из моих учениц, не бойся этого слова, сейчас просто у меня идет курс годовой, вот там такой продолжающийся. Вот мы там на разные темы беседуем, вот она рассказывала историю, как она была сейчас зубного врача, и зубной врач предложил ей желтые очки. Вот я не знал такой методе, который сейчас, значит, вот у них там, вот надевай желтые очки, у тебя, значит, полегче будет, типа. И она делала желтые очки, действительно, вот все стало так хорошо, как-то лучше. Ну, вот мир окрасился в эти. И она сказала, что ну, она вот сейчас со мной практикует медитацию, и она, ну, как через какое-то время, она говорит, я заметила, вот это странно, я заметила, что я перестала замечать, что на мне очки, что я привыкла к этому желтому миру, что вот он такой, да. Я забыла, что это очки создают это. Ну, и понятно, что когда она сняла, то она обнаружила вот другой мир. Да? И вот это очень важно, что действительно вот состояние, оно приходит, и оно действительно каким-то образом накладывает, это как фильтр определенный. И из этого фильтра я начинаю действовать. Вот это, и тут вот это второе слово «карма», которое вот, ну, как действие некое, да, которое порождается этим состоянием. И соответственно, это влечет к определенному моему выражению себя через это действие. Ну, например, вот опять же в Фейсбуке там я омрачился. Вот я прочитал пост, у меня это вызвало определенное состояние гнева, например, на кого-то, да. Вот у меня эти очки раз на меня наделись, и я это пишу из этого состояния определенное качество, определенный этот комментарий. Да. Вот, пожалуйста, из клеша родилась карма. То есть этот мой комментарий, он к чему-то ведет опять, да, он ведет к тому, что тот человек мне ответит соответствующим образом, вот, это меня еще больше зацепит, то есть создаст еще больше виток этого состояния, вот этого гнева, например, раздражения там чего-то, и вот дальше все это будет так и катиться, вот, и поэтому вот это круг такой вот. Поэтому здесь состояние действия, они друг друга порождают, друг друга питают. Вот, и соответственно, вот мы ну, мне кажется, важно это осознавать. И когда мы говорим, возвращаемся к этике, вот важно это осознать именно это, эту взаимосвязь и помнить, вот, ну, как-то обращать внимание или вспоминать о своем как раз состоянии текущем. Да, вот какие очки на мне сейчас надеты. Вот, потому что очки практически всегда какие-нибудь есть. Вот совсем без очков, мне кажется, не бывает. Просто очки меняются. Но само осознание, что на мне сейчас какие-то очки, вот это важно. Потому что тогда мы возвращаемся как будто к тому, что позади очков-то. Вот окей, я вижу, что мир-то вот он окрашен там в зеленый цвет, предположим, в изумрудный, как вот волшебник изумрудного города. Да? Вот он такой. Но я знаю, что это очки. Вот это знание, оно мне добавляет еще что-то. Окей, хорошо, вот я это вижу так сейчас, но есть ли что-то позади этого? Вот позади этого мы и карте, что ли, реальности человеческой есть еще какие-то ценности, есть еще опора на определенные ценности, которые тоже, конечно же, связаны с эмоциями, там они, ну, как-то, видимо, рождены там из эмоций, но они как будто, ну, в моем переживании они глубже гораздо, они более стабильны, что ли. Ну, опять, простой пример. Вот, скажем, у меня есть какие-нибудь отношения там. Ну, вот я живу там с девушкой, ты девушку знаешь. Эти отношения дороги для меня. Ну, в смысле, что вот я хочу продолжать эти отношения. Это вот это то, что я называю ценностью. Вот как раз есть нечто глубинно важное. Опять, мне не нужно это объяснять, почему для меня это важно или что, какой там в этом прагматический смысл. Никакого, может быть, нет прагматического смысла, но мне почему-то это важно, просто ценно. Я на это опираюсь. Окей, и тогда у меня вопрос, что для того, чтобы эти отношения продолжались, ну, вот я хочу, чтобы они продолжались там во времени, да, протяженности какой-то. Мне что нужно делать? Мне нужно определенным образом себя вести. Ну, там, поддерживать эти отношения. Я более-менее знаю, что будет их подпитывать. Там, какие-то определенные наши контакты, да, определенного рода. Там, разговаривать хотя бы просто с человеком. Разговаривать определенным образом. Не орать на него. Не срываться, предположим, да. Я понимаю, что вот то есть этот определенный стиль отношений, он будет это подпитывать. А есть другие, как бы, другие мои реакции, которые тоже неизбежны во время отношений. Потому что отношения, ну, как бы, вот два человека, и она же все время делает что-то не то. Ну, как бы, он ходит тут вот, и все время делает что-нибудь не то. И у меня возникают эти реакции. Вот опять, у меня надеваются очки на меня какие-нибудь, да, вот как раздражение возникло. И тогда вот как бы вопрос, вот это раздражение, оно сейчас что делает? Оно работает на вот мою ценность или оно ему как бы противоречит этой ценности, противодействует? И когда если я это вижу, что вот вижу одновременность этого, что у меня есть ценность, а есть вот эти мои чувства, которые там возникают, ситуативные. Вот сейчас возникло раздражение, злость там какая-нибудь. Тогда, если я вижу одновременность этого, вот есть ценностный аспект, а есть аспект вспышки вот этой, вот эффект такой, да, вот сейчас. Очки такие, раз, на меня шоры такие, куп. фильтр наделся внезапно. Вот. И если я способен это все видеть, то у меня появляется выбор, ну, а что мне с этим сделать? Да? Потому что раздражение, ну, как бы, если я, там, может быть, я просто подавлю это, да? Это один выбор. Он не очень эффективный, не очень полезный ни для здоровья для моего, ни для отношений, в общем-то, да, если я буду там буду раздраженный, а пытаться мило как-то улыбаться, это не то. Но тогда, если я все-таки это осознаю, как мне вот это раздражение так вот выразить, но чтобы оно не было разрушительным для ценности, а чтобы, наоборот, оно, может быть, как-то помогло этому, да? Может быть, мне найти какой-то способ выражения своего чувства, но просто не автоматически такой рявкнуть там, да, а какой-то другой, ну, например, объявить о своем чувстве, сказать, что, ну, вот я злюсь вообще-то, вот, когда ты это делаешь, да? Вот это вопрос уже какого-то диалога. И вот тут, возвращаясь к вопросу изначально, все это про этику, да, просто в разных обстоятельствах. И профессиональная этика в этом смысле, тут для меня она не особо отличается от какой-то вот этики любой другой, там, личностных отношений каких-то там семейных или каких-то еще. Вот есть какой-то набор ценностей, и с этим нужно работать, это нужно прояснять для себя, нужно прям вот как-то, может быть, проговаривать и прописывать, вот даже списки эти составлять, а что для меня важно вообще по жизни? Вот именно важно, вот что меня зовет, вот в этой работе с людьми, что для меня важно именно? Ради чего я вообще туда вступил? Потому что, ну, если говорить о нашей вот профессии, денег, честно говоря, много не приносит. Это не тот бизнес.
Вопреки расхожим, да, вопреки расхожим критикам преподавания mindfulness в нерелигиозном светском формате, которые считают, что мы такие инфо-цыгане, которые рубят бабла. Да, точно.
Нет, ну, манипуляциями можно, конечно, но это вот другой вообще вопрос, да?
То тоже есть вопрос вот ценностей.
Если мы говорим о том, что... Да, да, что если все-таки я прихожу туда вот, по зову, что называется, сердце, да, то тогда важно понимать, а что конкретно меня там, вот хорошо бы это сформулировать прямо, да? Пусть это будут вот те самые категории очень условные, да, пусть, но мне кажется, это важно, как такие точки опоры, да, вот. А что же меня зовет в этой профессии? Для чего вообще это все? И тогда это становится ориентиром, становится таким маячком, на который я вот ориентируюсь, действительно, я смотрю, ага, вот это так. И получается тогда уже в конкретных ситуациях, то есть это вот аспекты ценностные, с ними важно отдельно работать, как-то, ну, как отдельно, в смысле, я имею в виду, что уделить этому внимание прям поработать, прям и почувствовать, поразмышлять, пописать что-то про это, с кем-то обсудить, может быть, вот с коллегами какими-то, ну, в общем, как-то это все поделать с этим что-то, прояснить для себя. И второй аспект – это как раз ситуативный. Вот есть ценности, а есть вот эти клеши. Вот и это неизбежно, что они возникают. Я живой человек, и во мне возникают реакции. И я не могу их остановить, в смысле, что это, если я попытаюсь это остановить, я просто сломаюсь. Этот механизм, как это все работает. Я перестану быть человеком просто. Да? С кем я стану? Да? Роботом? Кем? Что я буду? Тогда? Вот алгоритмы тогда. Нет, я живой человек, во мне возникают эти вот реакции. Но дело не в том, что они возникают или не возникают, а дело в том, как я с ними обхожусь. Вот вопрос в умелом обхождении. И тогда получается, что если я уделяю внимание и ценностям, и реакциям, то у меня появляется какой-то выбор какого-то более вот этого точного, там, умелого, этичного там, действия в конкретной уже ситуации, в конкретной уникальной ситуации. Вот эта ситуация, здесь уже как бы вступает вот эта ситуативная этика. Вот есть ситуация, вот я открыл Facebook, вот такой-то пост, вот такие-то комментарии. И такие-то мои чувства, и такие-то мои ценности. И все это становится видимым для меня. И что мне тогда делать? Окей. И вот я что-то с этим делаю, как бы видя все это.
Ух, столько всего рождается, как отклик, и какие-то много вопросов, и в ряде вещей, наверное, не то чтобы несогласие, а, в общем, желание как-то подковырнуть, что ли, спросить что-то более
ну,
такое.
Давай, давай, подковырни.
Я поясню. Тут у меня несколько таких, мне кажется, довольно важных аспектов. Первый он вот в чем, что да, я понимаю, что любая этика основывается на глубинных установках, и в этом смысле mm-hmm. хорошо с любым человеком начинать с исследования этих установок, и для чего я хочу общаться с этим человеком. То есть mm-hmm. как я общаюсь, оно следует из этого для чего в тот момент, когда я начинаю это осознавать. А оно может mm-hmm. этому начать больше соответствовать. Но при этом мне кажется, что зачастую это может... Этот переход может от, как сказать, фундаментального к ситуативному, да, этот мостик, он mm-hmm. может сам по себе особо не прокладываться, если не знаешь как. То есть если как раз нету вот этого какого-то понятного списка, типа, ну вот я это, живой пример. Мы mm-hmm. Я стараюсь обучать будущих преподавателей, мы редко когда даем инструкции в указующем режиме и чаще в предлагающем, например, mm-hmm. да, приглашающем, предлагающем. Mm-hmm. Либо это, если это указующий режим, инструкция, как сделай то, то это, как правило, что-то, что связано с работой внимания. Ну, типа, направь внимание туда, а теперь направь mm-hmm. внимание сюда. И это никогда не... почувствуй там то-то и то-то. Да, mm-hmm. потому что я из своей работы с собой знаю, что то, что я могу почувствовать, это то, что я могу почувствовать, и что у каждого из нас какой-то свой внутренний ландшафт и внутренний мир. И если я пытаюсь предугадать за человека, что он или она там у себя может почувствовать в тот момент, когда я предлагаю направить внимание на то или иное переживание, то это на самом деле мою работу делает хуже, потому что по факту я предлагаю сделать человеку то, что человек сделать не может в этот момент, в результате чувствует себя полным там дураком или что-нибудь такое. Mm-hmm. То есть я не решаю свою задачу, то ради чего я в этот момент преподаю, на то, что mm-hmm. я преподаю. Поэтому вот первый момент, он про то, что все-таки основы, фундамент этический, вот эта вот связка, она, это фундамент, безусловно, но как будто бы вот такой какой-то список для работы с людьми и обучения людей техникам медитации, он все-таки как будто бы просится, типа, используйте это, не используйте то, в таких ситуациях лучше вот так, да, там и так далее. Как тебе с этим? Вот такой один вопрос, одна тема.
Я вот не очень понял, вот последнее, то есть вот все, что ты перед этим сказал, uh-huh. да, я абсолютно согласен, как вот это предложение, там не указание, а предложение. А вот про список техник, список медитации, я не очень понял, что
Ага. Я имею в виду, что как будто бы для начинающих преподавателей будет хорошо не только исследовать тему их глубинной этики, как mm-hmm. людей в работе с другими людьми, но и дать им вот такого типа какие-то штуки для тренировки или отработки, то есть на что именно обращать внимание, когда вот я там с другим человеком. Mm-hmm. Это что-то про меня, что-то про инструкции, наверное, вербальные, да, что-то про... Не знаю, что еще.
Я понял тебя, да, теперь я понял, да. Ну, смотри, это просто то, что я сейчас описал, это как бы такое очень большое, как бы широкими мазками. Вот это, то есть я сказал, что просто есть две области условная mm-hmm. область. Область ценностей, на которой мы опираемся, и область аффективных состояний.
Ситуативного применения.
Да, в ситуациях, да. Mm-hmm. И им обеим нужно уделять внимание. Это вот просто сейчас в нашем разговоре. А вот как уделять внимание? Ну, действительно, это может быть месяцы, и годы работы вообще-то над собой. Вот разбираться с первым.
Этика – это то, к чему приходят в рабочем режиме, а не
этика
то…
Этика – это практика.
Этика – это практика.
Практика этики. И как бы это та же практика, как и практика осознанности. Почему я настаиваю, что вот в буддизме, что этика, осознанность и мудрость – это не штуки какие-то, это практики. Это то, что нужно делать, как, да, через исследование. Ну вот и здесь получается, что если… Окей, мы сейчас… Я бы начинал, вот если уж говорить о конкретике, я бы начинал с работы с ценностями именно, потому что, опять же, что значит дать людям какие-то ориентиры, куда смотреть? Вот смотреть в ценности, а дальше, а как я это делаю? У меня есть предложение, как это сделать, да, то есть это определенное, то есть это, ну, у меня предложение там, да, какое-то, опять же, усредненное, ну, пару месяцев на это потратить хотя бы, на такое исследование. Я же говорю, что не зря же я сказал, что хорошо бы это прям прописать. А как я прописываю? Откуда я беру этот список? Вот есть здесь способы, как всматриваться. Они опять же, не универсальные, мы пробуем, а если так, а если сяк? Потому что почему у меня именно такой набор ценностей, да, вот основных каких-то? А ведь ценности еще и противоречат между собой зачастую. Это же не что-то такое. Вот раз разложил полочку, и они все выстроились в какую-то иерархию, и все прекрасно. Они конфликтуют. Конфликтуют ценности многие. И вот как мне тогда все это уложить в одно? Вот опять с этой ситуацией там с политическими. Они как бы сейчас вот... Это у нас ситуация там военная, да, предвоенная или там какая-то, возможно, военная. Но все время же возникают какие-нибудь, да, политические напряжения. Вот как мне уложить ценность вот этого общечеловеческого видения, что вот все мы смертные существа, тут мы все равны, мы вот, ну, на каком-то уровне мы все правы, да? И вот очень конкретное приложение, да, вот что мне нужно занять какую-то позицию, мне нужно занять какую-то сторону. И эти две вещи во мне, как, они живут во мне обе, мне их нужно, чтобы они прижились друг с другом, они договорились друг с другом, прежде всего, во мне. И вот эта работа с ценностями, да, там есть определенные технические, ну, то есть есть способы, есть инструменты. Это одна область только. А вторая область – это как раз, почему я выделил хобби, потому что они, с ними обеими нужно работать. Вторая область – это область, это как раз работа с аффектами, работа с возникающими состояниями, с этими клешами. И здесь в первую очередь умение их различать, умение помнить, что на мне сейчас какие-то очки. И вот что за очки? Да, какой цвет?
Да, ну вот про это у меня как раз второй был вопрос, такой большой тоже. Ну, в любом случае, про первую часть спасибо. Я, знаешь, подумал, что я никогда не составлял списка базовых ценностей, на которых обосновывается каждое мое действие в процессе преподавания. Мне это интересно будет сделать, я это сделаю обязательно сегодня.
Я вот еще тут маленькую тогда ремарку про это, что почему я начал с того, что для меня лично нет какой-то большой разницы между областью профессиональной и жизненной, потому что я занимаюсь этой профессией, потому что она ценна мне вообще по жизни. Я другим просто не хочу заниматься. Мне не важно другое. Я пробовал другое.
Справедливо.
У меня был такой опыт. Я ходил туда, чтобы просто посмотреть, чтобы удостовериться. Я говорю, нет, я вернусь сюда. Я 5 лет там я где-то в других областях шлялся. Вот, я вернулся к тому, что для меня важно. И я такую вот работу для себя провожу, ну, с какой-то периодичностью, потому что ценности, они, ну, хоть более стабильны, но они тоже по жизни-то меняются, да, все-таки. И вот последний раз я как раз, когда Будда в городе создавал фактически вот 8 лет назад вот этот весь этот проект, я потратил на это примерно сильно пару месяцев, вот на такое самоисследование там, у меня какие-то были свои техники для этого, свои методы. Я выписал на листочке. У меня этот листочек еще потом месяц вот здесь лежал на столе. Вот там были вот кружочки, в которых были выписаны эти ценности. Я косил взгляд, косил глазом на них, чтобы это интериоризировалось, чтобы именно стало более сознательным. Да? Не просто где-то там в глубине что-то чувствую, а вот чтобы ясно было, яснее. В том числе как вот характеристика определенная.
Поэтому, и мне этот кажется, человек... И этот человек мне рассказывает про разницу лирики и системности.
Я, конечно, я лирик.
Да, я лирик, я только...
Иногда мне нужно. Потому что... Стараюсь, да.
Я когда 8 лет назад примерно начинал вести блог «Деятельное присутствие», примерно мы в одно время в этой инкарнации с тобой стартанули, то просто начал это делать. Просто это началось от первого текста какого-нибудь. Я вообще ничего не думал заранее.
Не, я тоже начал так. Я тоже написал несколько текстов, но я имею в виду, что в процессе, я вот там первый
я
год,
понимаю,
вот,
да, конечно,
у меня были
конечно.
Разные вот эти вот аспекты, в том числе вот этот сеанс.
Зачем? Зачем? Ну, у тебя просто, в принципе, ты более рефлексивный человек. Я более импульсивный, наверное. А, вот про... клеши, про омрачение, вот про эту вторую часть, или на самом деле первую, потому что когда ты начал говорить про этику, это первое, чему ты посвятил достаточно длинное время, именно тому, что этика начинается в момент, когда я убираю или когда уходит это омрачение, у меня появляется свежий взгляд посмотреть на все то, что меня обуславливает в контакте с этой ситуацией. Да? Можно так справедливо будет сказать?
Ты продолжай, да, я потом прокомментирую.
Да, да. И для меня тут есть очень, наверное, фундаментальный вопрос. Он про то, что вся история современной психотерапии, там, столетняя история психотерапии и примерно столетняя история психологии, как про когнитивные искажения и все прочие штуки, подсказывает, в общем, что... глядя изнутри на самого себя, эти омрачения это не очень легко увидеть. И именно с этим у меня было связано... Не то, что не очень легко увидеть, а непонятно, как бы, как смотреть, потому что это является частью твоей таковости, частью твоей субъектности. Соответственно, это просто... Пока это является частью субъектности, это сложно заметить как фильтр. И часто нужен другой, часто нужен как раз вот этот условный терапевт или коллега, который скажет, что-то ты вообще гонишь. Или там и так далее. Благодаря которому можно это увидеть. И насколько в моменте я могу эти свои синие очки... Я, кстати, носил желтые очки года 4, это помогло. Я надел их сразу же, как пережил первое свое разбитое сердце в жизни, первое серьезное расставание и все такое. 17 лет, 18 лет, что-то в этом духе. В общем, и надел желтые очки, это мне помогло. Несколько лет их носил. Так вот, да, насколько в... Ну, я все-таки пытаюсь это каждый раз приземлять в работу преподавателя современной медитации. Насколько я, во-первых, могу это сделать, снять это, обнулить условно, а во-вторых, даже если я могу в этот момент обнулить, дает ли мне это сразу какой-то более этический... То есть в этом тоже я слышу какой-то некий такой вот императив, что если у меня нету омрачений в этот момент, то я автоматически могу как будто делать что-то более этичное. Но если у меня нету к этому никаких ни инструментов, ни опыта, то насколько я это могу, это, кажется, большой вопрос. Вот что ты по этому поводу думаешь?
Тут много аспектов, несколько, как минимум, я слышу, вижу. Во-первых, вот начну с последнего тогда, да, что вот у нас мы... Одно из омрачений, как мне кажется, в которое можем впадать, это такую окончательность чего-либо, да, или вот, ну, как бы какие-то этапы, вот когда вот, ну, вот что вот есть как будто я какой-то идеально этический, вот где уже я, у меня уже все устроено. Вот есть, значит, мои ценности, они разложены по полочкам, вот есть, значит, как моя способность работы с этими клешами, я их вижу прекрасно, и вот я такой идеальный, и вот тогда каждый мой выбор, он идеальный, каждый мой выбор, он, значит, вот соответствует моим ценностям, и он не, я никогда не промахиваюсь, я всегда соответствую только ценностям. Ну, это, конечно же, очередная иллюзия, это очередная клеша, да, это очередные очки, такого не бывает. То есть все является процессом, да, и на меня ежемгновенно действует огромное количество всего. Там, не знаю, погода на меня действует, там, состояние мое физическое, там, головная у меня боль, предположим, и это неизбежно действует на мое эмоциональное состояние. Да? Огромное количество факторов действует. И поэтому это всегда такое вот соотнесение. Да? Вот, и, опять же, нет такого, что я сначала вот ничего не умею, не идеальный такой, абсолютно какой-то, а потом вот я такой все умею, идеальный. Вот это некий путь. И для меня здесь ну, какая-то метафора, что это путь бесконечной точки, вот, к которой бы я пришел и сказал, все, я пришел, теперь я вот идеальный. Это может быть путь к идеалу. Ну, вот мы выбираем какого-нибудь, скажем, человека даже, какого, как символ, да, Будда, например, да, там, буддовость, пробужденность, качество, пусть не человека, а качество. Но если мы вспомним, что это процесс, что это, как бы, что нет этой точки, как Будды окончательный, то это как горизонт, к которому я иду. Да? Вот он горизонт – это идеальное место. Ну, в смысле, что в реальности не существует горизонта. Да, горизонт – это идеальное место. Ну, в том смысле, что в реальности горизонта не существует. То есть я вижу горизонт, но это я никогда не могу дойти до такого места, которое бы я назвал. Я дошел до горизонта. Не существует. Горизонт всегда впереди. И в этом смысле любой идеал, любая там, вот, скажем, Будда или буддовость, это идеал, это не реальность, но я могу туда двигаться. И вот в этом смысле этическая такая линия какая-то, это тоже идеал, которым я движусь, как вот куда я смотрю просто. Вот это, у меня есть ценностные какие-то вот эти вот ориентиры. Я на них смотрю.
Моральные ориентиры, да.
Да, и стараюсь соответствовать, да, стараюсь делать выбор вот в соответствии с этим, с этим видением. Это первый аспект, что не бывает ну, как бы никакого, вот, что всегда на любом каком-то этапе пути нашего, это всегда путь, это всегда движение. Второй аспект по поводу, вот, наоборот, начала твоей речи, что вопрос, что, ну, вот, как бы, что я могу снять какие-то очки и вот совсем быть без очков. Для меня это большой вопрос. Можно ли быть совсем без очков? Ну, потому что, вот как ты сказал, собственно, у нас же устройство вот сознания как такового, оно устроено определенным образом уже. Вот мое зрение, оно, вот очень хороший пример, там древний, там еще йогачары об этом говорили, что вот собери вместе там, в одной комнате собаку, пчелу и человека. И вот они будут как бы находиться в одной реальности, как бы. Да? Ну, в одну или они реально, в своем восприятии, в одной ли реальности они находятся. У собаки там в 50 раз, если не больше этих рецепторов запаха, чем у нас. И мозг у них там во столько же раз на это настроен, чем у нас. Да? Это уже как бы вот современная наука, она вот уже знает, да? И, соответственно, у этого существа, у него, какое у него восприятие реальности? А мир, а видит она плохо вообще-то, у него черно-белый мир. А птицы, они видят гораздо лучше, чем мы. А пчелы, они вообще ориентируются вот на какие-то там, значит, поля, да? А эти еще вот есть летучие мыши, у них, значит, ультразвук, да? У нас этого вообще этого нет, органа или какого-то восприятия такого. И получается, что мы действительно обусловлены каким-то на уровне восприятия. Мы не можем выбраться из своего способа видеть. И просто так как это не только о видении вот этими органами чувств, но это еще и всегда накладывающиеся сюда оценки, какой-то мой жизненный опыт, мои страхи и мои предпочтения, мои желания и все вот это. Да? Это неизбежно. То есть очки всегда на мне. Но вот как в моем примере в этом, как девушка рассказывала, да, что будучи в желтых очках, не снимая их, она в какой-то момент осознала, что она забыла, что она в очках. Вот это странное памятование о том, что я забыл, что я в очках, в этот момент напоминает мне, что я в очках. И вот это памятование, оно дает мне какую-то новую перспективу. Оно дает мне такую... Но я бы назвал это экзистенциальной скромностью, вот таким бы словом, да? Что все мои
довольно
мнения...
Довольно пафосное вот, название.
Да, не побоюсь этого слова, этих слов. То есть, что все мои вот эти мнения драгоценные, да, все мои убеждения драгоценные, Но это некие очки, да, что есть еще что-то за этим, да, и вот тогда у меня возникает, опять же, вот та же самая матрешка перспектив, да, ну, как бы я осознаю, что, да, я вижу именно так, свет именно желтый в этих очках, но я осознаю, что на мне очки, и это дает мне новую перспективу, как бы дополнительную. И поэтому, и вот здесь, мне кажется, основная работа происходит, да, вот что это за дополнительная перспектива, как бы расширение такое, вот что, опять, как будто у меня есть несколько сразу, ну, как картина усложняется, вот скажем, опять, если берем нашу ситуацию политических дебатов в Фейсбуке, я почему беру это, потому что это очень простое, с одной стороны, да, вроде бы, всем знакомое, так или иначе, ну вот она, пожалуйста, ситуация, не нужно вагонетки придумывать там этические, вот тебе этическая дилемма, как быть с этим, да, как быть с человеком, которого ты знаешь прекрасно, как твоего коллегу, учителя медитации, да, но у которого совершенно другие политические взгляды, чем у тебя. И вот как мне уместить и понимание его ситуации, потому что мы понимаем, что этот человек, он там, скажем, он жил на Донбассе, жил в Донецке, ему пришлось оттуда уехать, эмигрировать. У него определенные отношения к Украине, к России, там, сформированы его жизнью. Но его взгляд, и я понимаю, что, будучи вот в его шкуре, в его ситуации, я наверняка бы точно так же вот думал, да? Но я не в его шкуре, я в своей шкуре. У меня другие, я в другой ситуации, другие убеждения. И вот как мне разместить это все? Это вопрос. И здесь нет вот этих простых ответов. Но у меня появляется как будто эта широта. Я не прикрепляюсь вот к какой-то одной своей шкуре только и все. Шкурный интерес, к своим шкурным интересам. Я вижу, я понимаю, что я мог бы оказаться точно так же в его шкуре. Да, вот, и мое мнение было бы таким же. То есть у меня возникает какая-то широта. И тогда у меня возникает другой, может быть, способ вести себя с этим человеком. Да? Я, может, где-то промолчу, может быть, разделю в каких-то местах его позицию и скажу, да, вот здесь ты прав, но здесь я не могу разделить с тобой позицию. Да? Вот просто не могу, опять же, в силу того, что у меня свои очки, своя шкура. Да? Но этот диалог, он позволяет как-то находить что-то общее, да, какие-то точки прикосновения, не устраивать войну, а вот увидеть эту широту перспектив, в том числе болезненную широту. Это вот этот аспект. Да. И еще один аспект, вот, который ты коснулся вот, по поводу как раз психотерапии, взгляда, как же нам вот это различать-то все? Возможно ли увидеть очки на себе, да, или как-то вспомнить о них? Ну, я считаю, что возможно. Я считаю, что мы занимаемся этими практиками именно в силу того, что это возможно. Просто традиционно разные пути. А другой человек, как психотерапевт, вот эта западная традиция другого человека, который становится зеркалом для тебя, она есть, да. Ну, на Востоке, ну, кстати, если мы условно очень восточные, западные, да, берем это все, это смешано, конечно. Но если мы берем вот эти духовные традиции, порожденные на Востоке, ну, там была традиция взаимодействия учителя и ученика. И в этом смысле, конечно, учитель важен, как мне кажется. Да, вот опять возвращаясь еще к твоему вопросу про алгоритмы. Ну, здесь я как раз не уверен, могут ли алгоритмы какие-то технические быть таким учителем, который бы тебя отзеркаливал. Вот, во всяком случае, на нынешнем этапе развития этого, да, технологии. Может быть, когда-нибудь мы это добьемся. Не знаю, хорошо ли это будет. В общем, посмотрим. Но пока что взаимодействие, взаимоотношения учителя и ученика, они, ну, играют, мне кажется, ту же роль, как более-менее, как психотерапевта и клиента. Да? То есть поэтому, вот, их персональные отношения. Поэтому вот эти все дзен-буддизмы, там все эти куаны и прочее, да, вот он что-нибудь ученик спрашивает, учитель ему отзеркаливает, каким-то образом, находясь в контексте их ситуации всегда. Вот то, что мы сейчас читаем, часто думаем, господи, что это такое? Какая-то ерунда какая-то, да, вот абсурд. А мы просто не знаем контекста. Скорее всего, в контексте там было что-то такое, вот это имело смысл так именно сказать, в контексте их отношений. Вот, и, но, сказав все это, вот что отношения с кем-то другим, да, они важны, в таком продвижении важны, я считаю. Тем не менее, ну, я не знаю, это моя вера, но основывающаяся на, в общем-то, опыте. Я не знаю, возможно, это, конечно, какое-то заблуждение, но мне кажется, это все-таки так. Вот я тут опираюсь на само слово, русское слово «сознание». Да? Это знание кого-то с кем-то. Вот у сознания есть рефлексивная способность вообще. Сознание может смотреть само на себя. Это странность, да, такая определенная. То есть, ну, но то, что мы обнаруживаем в практиках, медитациях, именно эту рефлексивность. То есть, что там вот смотрит-то на себя самого, непонятно, как это вообще работает, но оно, мы обнаруживаем это в опыте, вот эту рефлексивность, свойство сознания как рефлексивности. И вот здесь мы как раз можем распознавать очки на себе. Это как еще одна метафора древняя, там йогачарианская тоже, по-моему, еще, может быть, даже более древняя. Ну, вот мы говорим про очки. Очки все-таки, вот эта метафора, она чем там и хороша, и плоха, что очки можно снять, надеть другие очки. Это какое-то, опять же, связано с моим действием. А вот бывает у человека повреждение глаза. Да? Вот в древние времена не было очков, но повреждение глаз было уже. То есть какая-то травма глаза, и там такой вот волосок появляется, да, вот какое-то такое вот ощущение, вот как будто, и вот я смотрю, у меня в поле зрения, там, у меня повреждение роговицы или там чего там, вот, в поле зрения у меня волосок, вот я понимаю, что я в моей комнате нет никакого такого огромного волоска, в реальности этого не существует, вот в так называемой объективной реальности, но этот волосок есть в поле моего зрения, он есть в моей субъективной реальности. Но я могу, и вот моя способность различить волосок и понять, что это он не реальность, так, на которую я смотрю, а в поле моего зрения, и что одновременно это часть меня, часть моей реальности субъективной, но существует еще и какая-то объективная реальность, где волоска нет. И вот тут как раз это этическое, как раз, ну вот в принципе то же самое, что мы говорили, да, когда я вижу какую-то общую ситуацию, вижу свои волоски внутренние, свои отношения, свои клеши, свои вот эти убеждения, распознаю их, не игнорирую их и делаю какой-то выбор в соответствии со всей этой картиной, где есть волоски, в том числе мои, там, где все это есть. На что тут ориентироваться? Ну, вот какая-то есть в этом сложность определенная. Это как опять же, все эти истории, но если мы очень жестко подходим, вот есть у нас действительно набор установок не убивать и не лгать, да, предположим. Ну, классическая история, там, военная какая-нибудь, опять же, да, вот Второй мировой войны, что эти установки могут прийти в конфликт, в противоречие. Человек не хочет никого убивать или способствовать убийству. У него также есть установка вот быть честным. И вот приходят там фашисты в дом, где какой-нибудь француз там, или поляк прячет еврея. Известны эти случаи все, да, как бы они реальны, они не придуманы. А если этот поляк, он, например, такой очень религиозный католик, значит, вот он старается не врать и не убивать, и не способствовать убийству. И вот что ему выбрать? Да? Вот он этически этот самый парадокс. И это все как бы, ну, с древних времен. Вот там, если брать индийскую нашу, там, откуда все наши там учения выросли, ну, там тоже все эти парадоксы уже были высказаны. Вот там знаменитая эта история, не помню, откуда она там еще из индуизма или уже буддийская, неважно, может быть, переходил одно из одного текста в другое, но вот там есть некий царь, вот он идет там на охоту или куда-то он там. А, нет, он, значит, он просто сидит где-то. И вот летит этот голубь, а за ним, значит, орел там его догоняет. И голубь, ну, все это волшебная история, подлетает к этому царю. Спаси, спаси меня, у меня дети, значит, защити меня от этого. А тут орел, значит, такой приходит, тоже плечами это пожимает крыльями. Слушайте, а у меня что, нет детей, что ли? То есть этот, понимаешь, если он станет едой для орла, то есть его дети останутся без отца, голодные. А если он не станет едой для орла, то дети орла станут без еды. И что выбрать царю? Кто царю ценнее? Какая птица? Орел или голубь? Да? Нет тут ответа. Но в конкретной ситуации нам приходится что-то выбирать. Вот, и вот на что тут ориентироваться?
Хорошие, знаешь, я тут, нам, мы сейчас уже будем потихонечку завершать. Угу. Я вспомнил, что когда в предыдущие годы вел кусочек про этику на инструкторской программе, то там было такое упражнение, почерпнутое от Марка Уолша в свое время, преподавателя эмбодимента. У него это было про, значит, самого ужасного преподавателя в каком-то виде. Мне это очень понравилось. То есть я стал предлагать участникам вот такую обратную историю, обратную кальку, представить образ самого ужасного преподавателя медитации, практики осознанности на свете. И вот что там за характеристики, я подумал, что это очень хорошо ложится на наш сегодняшний разговор про омрачение, что в целом, точно так же, как список ценностей, можно составить, условно говоря, список теней или антиценностей и сверяться тоже с ними, как вот с такими линзами, которые могут быть и по факту на нас, на всех и надеты. Там все то, что связано с так называемыми привилегиями, там, образованностью, там, не знаю, бытием белым мужчиной в современном мире и все прочее, и гендерные, очевидно, и властные, и всякие разные, которые связаны вот с этим бытие преподавателем практики осознанности. Вот если бы у нас было сейчас больше времени, я бы в эту сторону бы разговор повел, а так спрошу у тебя напоследок вот что. Когда ты ожидал, что мы с тобой поговорим, и, вероятно, предполагал, что мы будем говорить как-то вокруг вот этих тем, а может, не предполагал. В общем, есть ли что-то, что ты чувствуешь, что еще хочется тебе сказать по этой теме сейчас, что-то, что было недосказано?
Знаешь, я, честно говоря, вообще даже... Ну, я предполагал, что будем говорить в контексте вот, действительно нашей уже теперь программы подготовки преподавателей, но я вообще не знал, про что будем говорить. У меня не было этих каких-то идей. Ну, вот, получилось, теперь... что мы про этику в основном, да?
Да, да.
Вот, и мне кажется, это хорошо. Про это надо говорить и больше, и смотреться в это...
Почему не это знаю, важно?
Честно. Ну как, потому что это же как раз это отношение, да, вот, то есть я как преподаватель, кто-то, кто как преподаватель, он вступает в отношения с этими там учениками, и вот, и как это тогда, да, то есть это вопрос там, ну, в том числе эффективности, то есть мотивации, зачем я это делаю, да, вот. Зачем? Вот если опять говорить о чем-то важном, ну, это уже было сказано, да, мы с этого начали. Что же важно вообще, самое важное? Я считаю, своя собственная мотивация, зачем я прихожу в эту профессию? Чего я несу с собой, да, вот этим, да? Какого себя? Что я осуществляю, что я воплощаю этим своей жизнью и в приложении к профессиональной деятельности. И тогда вот, если я обнаруживаю это, обнаруживаю себя и свою жизнь, свой способ, свои ценности вот эти, тогда это неизбежно встречается в отношениях с тем, кто приходит ко мне уже учиться, если я уже обучаю. И вот здесь уже важны эти умелые методы, ну, умелые способы, как тоже, опять, как мы устанавливаем этот контакт, куда я собираюсь вести этих людей, что это для меня, что я осуществляю тут с помощью этого, да. Потому что, ну, тоже, вот как ты сказал, там можно увидеть и теневые области, и какие-то вот эти корыстные, условно говоря, и такие вот альтруистические. Я думаю, что в любом человеке, то есть вряд ли мы найдем какого-то либо совершенного злодея, такого вот, который осуществляет только, значит, когда на темной стороне силы, там, значит, и вот он все только, значит, ради корысти какой-то своей, да, использует всех там учеников. Скорее всего, даже у такого человека, ну, мы знаем, там, среди учителей и буддийских много там таких сексуальных там этих абьюзов там и прочее, и, ну, абьюзов власти и в основном сексуальности, да, вот это, эти области. И я не думаю, что они это делают вот как бы поставив
потому
себе
что
эту
они
цель,
плохиши, так, да, вот. Да, я понимаю, да.
Да. Решили служить злу, что это действительно это омрачение, с которыми им просто сложно справляться. Ну и здесь, опять же, никто из нас не идеален. Здесь скорее важно, почему этика-то и важна, что различать в себе это, в себе вот эти вот импульсы и свои собственные ловушки в этом, потому что тянет-то туда всех. И я сам, ну, сколько раз я там как сваливался в какие-то эти вот... Здесь важно себя вовремя поймать за руку или там за какой-нибудь другой член. Чаще за другой, конечно. Вот, и вот, соответственно, вот, и поэтому это и важно смотреть вот ради чего. И что мне делать, и что мне не делать. Различать это.
Кайф. Спасибо тебе большое за этот разговор. Для меня это все звучало как личный урок мне в конкретной ситуации, очень как-то прикладно, понятно, и я в хорошем смысле слова благодарю тебя за этот такой какой-то такое учение, которое я получил за эти наши полтора часа. Надеюсь, что это было полезно не только мне в моей ситуации общения в Фейсбуке, но и людям шире, которые это послушают или посмотрят. Так что спасибо большое.
Спасибо тебе. Ведь мне вообще всегда приятно с тобой просто поговорить на любую тему. Очень и полезно также, потому что вот все эти уроки... Ну, я думаю, что главные уроки мы, в общем-то, получаем из контактов как раз, да, что... Один может там больше спрашивать, другой больше слушать, но в тот момент, например, когда я говорю тоже не только тебе, а и себе самому. Поэтому важны вот эти диалоги, и я надеюсь, опять я в следующий раз там я тебя поспрашиваю про какие-нибудь истории твои и твои отношения. Вот, так что мы здесь, я думаю, ну как-то мы всегда учимся друг об друга. И, кстати, возвращаясь, ну вот последнее, наверное, скажу, если к традициям, вот опять же, ну мне ближе все там дзенское, из каких-то вот этих вот древних старых традиций, и вот я упоминал, что там учитель и ученик, вот что мне нравится как раз в дзен-буддизме, это такое очень равностное отношение учителя и ученика. Ученик может обзывать учителя не меньше, чем учитель ученика там, и что мы видим в этих куанах. То есть они все время друг об друга учатся. Вот. И мне это очень нравится, что нет этой такой какой-то иерархии такой, вот этот гуру, он где-то там наверху, а я вот тут, значит, никчемный человек какой-то. Вот мне больше, ну, мне ближе как-то, опять же, по моим там ценностным установкам какое-то вот это более равные отношения какие-то такие.
Когда ты общаешься с другим как с человеком, а не как с учеником, предполагаю.
Да, да.
Да, да. Спасибо большое. Спасибо еще раз, Валера. Хорошего тебе дня.
Спасибо тебе.
У тебя раннее утро.
Спасибо всем, кто, я надеюсь, кто-то в будущем там уже кто-то слушает сейчас.
Пишите комментарии, любые вопросы для Валеры.
Это люди будущего. Всем спасибо. Всем привет.
Пока.